Доброго дня всем, уважаемые зрители. В эфире программа «Есть что сказать». Мы продолжаем цикл «Встречи на Святой Земле». Сегодня мы будем говорить о великой женщине, святой равноапостольной царице Елене, чьи деяния напрямую связаны с сохранением в Иерусалиме величайших христианских святынь. Я думаю, что вот это слово «великий», «величайший» еще не раз прозвучит в моей беседе с гидом паломнической службы «Радонеж» Анной Мусан-Леви, которая является нашим постоянным проводником по Иерусалиму. Анна, здравствуйте!
Здравствуйте!
Очень радостно вас снова приветствовать в эфире, и мы готовы слушать ваш рассказ о святой царице Елене.
Да, сейчас мы говорим «великая святая». Действительно, это так. Хотя, если рассматривать жизнь вообще любого царя, который канонизирован, всегда есть большой вопрос. Да, быть царем нелегко. Поэтому и цари, и царицы часто совершали в жизни разные поступки, скажем так, да, и убийства, и войны, и так далее. Что же касается святых равноапостольных Константина и Елены, то здесь плоды, вот именно плоды их деятельности настолько очевидно божественны, благодатны, боговдохновенны, что уже на второй план встают какие-то ошибки и какие-то, возможно, не совсем для нас кажущиеся хорошими поступки, скажем, царя Константина как императора, как политика, да, потому что то, что сделали они, этому нет аналога в мире. То есть такое дело просто не могло быть осуществлено без явной совершенно помощи Духа Святого и без, естественно, воли Божией. Царица Елена – удивительный человек. Она не была знатного рода, она была дочерью трактирщика. Из малюсенькой деревушки неподалеку от Стамбула была такая деревушка, Дрипана называлась. И вот она помогала, собственно, отцу. Отец угощал постояльцев, а Елена присматривала за их конями. И вот однажды к трактиру подъехала группа римских офицеров. Елена вышла, как обычно, ухаживать за их конями, задать им корм, и один из офицеров обратил на нее внимание. Видно, она была красивой девушкой. И они полюбили друг друга. И в скором времени она вышла за него замуж. Этот офицер был никто иной, как Констанций Хлор, будущий правитель Западной Римской империи. Однако не сразу он стал, естественно, правителем. Поначалу он сделал очень просто хорошую военную карьеру, и впоследствии, когда уже он был правителем Британии и Галлии, и встал вопрос о его возможном продвижении дальше, ему пришлось очень дорого заплатить за эту честь, потому что тогдашний император вынудил, император Западной Римской империи, вынудил его жениться на своей падчерице Феодоре и развестись, соответственно, с Еленой. К этому времени у них уже был сын, мальчик, он еще тогда был отрок, Константин. И вот Констанций не имеет выбора, потому что если бы он отказался, то просто не было бы его в живых. И, соответственно, Елену отправляют в роскошный загородный дворец, где она и проведет многие годы после этого в одиночестве практически. А ее сын Константин поступает при дворе императора Восточной, кстати, империи, его забирает правитель Восточной империи к себе на воспитание. Это было сделано умышленно для его изоляции, чтобы не было никаких шансов у него занять впоследствии престол или на Западе, или на Востоке. И вот таким образом Елена разлучена с ребенком, с сыном, и есть серьезные основания полагать, что именно в этот период она и пришла ко Христу. И мы не знаем, как это произошло, проповедовал ли ей кто-то, или ей было какое-то божественное откровение, но однозначно, что она становится христианкой. И вот Констанций уже престарелый, умирает, его очень любили, это отец Константина Великого. Он был очень скромным человеком, настолько скромным, что, будучи императором Западной Римской империи, для того, чтобы на пирах украшать стол, как подобало императору, он брал серебряную посуду взаймы у своих подчиненных. То есть он был совершенно нестяжателен. И его почитали в Галлии, его почитали наравне с богами просто. И вот, когда он умирает, он, естественно, желает видеть сына. Константин бежит из дворца, потому что его не отпускают попрощаться с отцом, прибывает к отцу и армия, воины однозначно, единогласно провозглашают его новым правителем Западной Римской империи. Дальше начинается целый ряд политических интриг, войн. В конечном итоге Константин становится правителем, как мы знаем, обеих империй, Восточной и Западной, объединяет их. И первое, что он делает, он вызывает свою мать из этого дворца, из этой провинции, где она жила, и коронует ее императрицей вместе с собой. И вот дальше начинается новая эпоха, новая эра. Для того, чтобы ее оценить, нам достаточно с вами просто прийти в православный храм. Все, что мы видим вокруг, особенно это касается, конечно, древнерусских храмов и наших византийских, это все удивительное священное пространство, иконы, сама архитектура храма прежде всего, облачение священников, само богослужение, пение. Вот все это было создано Византийской империи, то есть в христианской империи царя Константина. Кстати, сам свою империю Константин не называл византийской, это название дали позже западные историки по имени города Византия, куда Константин перенес столицу из Рима. И вот буквально все, что окружает нас в православном храме, все, что составляет вообще понятие православия на сегодня, православная иконопись, православная культура, православные песнопения, все это зародилось в Византийской империи. Стоит только вообще представить себе, что ведь до царя Константина в принципе никакой культуры как таковой христианской не было. Была культура языческая, а христиане молились каждый по-своему, каждая община в Сирии, в Египте, у нас здесь молилась каким-то своим способом. Не было единой литургии, не было единых песнопений, даже молитв единых не было. И таким образом внешне христианство никак себя, в общем-то, не выражало. Если мы посмотрим на катакомбы римские, что мы видим? Примитивные изображения корабля, якоря, рыбы, оранта, вот эта молящаяся фигура, и, собственно, все. Однако церковь бы наша не устояла, если бы она не обрела некую внешнюю форму, потому что мы не можем существовать только в духовном, мы состоим из души и тела, это одно целое, и, соответственно, и церковь должна иметь внешнее достойное проявление. И вот благодаря тому, что царь Константин создает Византийскую империю, таким образом христианство становится государственной религией в огромном количестве регионов, да, и получается, что художники и музыканты становятся перед новой задачей, задачей церковного христианского творчества. Вот они начинают создавать те каноны, по которым теперь, собственно говоря, творят современные иконописцы и по которым, собственно, мы живем. Для того, чтобы понять, как они творили, для этого нужно побывать на Святой Земле. Не удивляйтесь, дело все в том, что сама Святая Земля, которую создала для нас вот эта удивительная женщина, царица Елена, она является таким же точно священным пространством, как и храм. Дело все в том, что открытие царицы Елены святых мест – это не только важно нам тем, что она сохранила эти места, что они не пропали, не были разрушены, застроены и так далее. Это важно тем, что эти святые места, святая земля, а это понятие возникло именно в IV веке с царицей Еленой вместе, да? Само понятие святая земля – это огромная живая икона, икона, внутри которой удивительным образом существуют и места, то есть географические точки, так назовем, то есть храмы, камни, раскопки, святыни, да, и люди. Потому что святая земля создавалась прежде всего для нас с вами, для людей. Как только царица Елена, приехав сюда в 80-летнем возрасте, обретает крест Христов и гроб Господень, закладывает десятки храмов, она объехала всю Святую Землю и, расспрашивая местное население, подкупая часто местное население, определила точки евангельских событий важнейших, заложила храмы. Как только она все это сделала, сразу же Иерусалим превращается в город паломников. Очевидцы IV века говорят нам, что паломников в Иерусалиме временами бывало больше, чем местных жителей. Таким образом, все иерусалимцы и сам Иерусалим живет ради паломников. не ради того, чтобы зарабатывать деньги на паломниках, разумеется, а ради того, чтобы просвещать их и вести ко Христу. Здесь, на Святой Земле, создаются особые богослужения двум десятых праздников, особые традиции рождаются, которых нет ни в одной стране мира, ради того, чтобы помочь христианам, а тогда очень многие христиане были новообращенными, потому что только-только империя стала христианской, помочь им глубже понять события, сильнее прочувствовать, пережить их. И когда мы читаем свидетельства паломников того времени, мы видим, что так оно и было. В Страстную субботу женщины буквально рыдали, рвали на себе волосы, растерзали свои одежды на камне помазания – и так далее. На крещение Господне люди действительно ликовали и громко славили Бога, окунаясь в реку Иордан. Сейчас мы не выражаем уже так свои эмоции, да, но тогда это было именно так. Таким образом, Святая Земля являлась мощнейшей проповедью христианства, чем она и является на самом-то деле до сих пор. Потому что нет, наверное, ощущения сильнее, чем пережить евангельское событие на том месте, где оно было. На этом самом месте. И здесь, конечно же, действует и Дух Святой, потому что это не только игра нашего воображения, наше, так сказать, творчество. Вот я встану и представлю себе, да? Нет, это еще и благодать, которую чувствуют люди неизменно на святых местах. И я могу это сказать по себе, даже когда ты приходишь, скажем так, неподготовленным и с какими-то тяжелыми мыслями там на сердце, что-нибудь случилось там в группе, еще всякое бывает, да, ведь и... Да и сами приходим, когда искушение. Иногда и молитвы к Богу нет, просто стоишь как баран вот, и ты подходишь, и у тебя слезы градом, и сердце раскрывается. Не ты здесь действуешь, это Господь, Дух Святой на святых местах, Он постоянно присутствует очень сильно, Господь здесь действительно близко. И если бы не было царицы Елены, не было бы этого чуда. Кроме того, святые места привлекли сюда монахов-отшельников. Вот все монашество 5-6 века, которое было у нас здесь, оно возникало от святых мест. Приходил паломник помолиться на святом месте, впечатлялся, решался остаться здесь, и постепенно появлялись такие святые, как Феодосий Великий, Савва Священный, Герасим Иорданский и так далее. Люди, которые пришли поклониться Животворящему Кресту, и сердце их толкнулось к пустыне, и они остались здесь навсегда. И, как правило, что еще тоже интересно всегда замечать, они селились в пещерах, которые были освящены уже к тому времени каким-то священным преданием. То есть, например, Феодосий Великий поселился в пещере, где волхвы останавливались, когда иным путем возвращались в страну свою. Герасим Иорданский в пещере, где святое семейство ночевало во время бегства в Египет и так далее. Блаженный Иероним в Вифлееме, около Вифлеемской пещеры Рождества Христова. Таким образом, монастыри возникали на святых местах. А что означает «возникали монастыри»? Значит, там поселялись подвижники, поселялись святые люди, которые не только молились, но они ведь еще и составляли песнопения. Вот многие даже не знают, а на самом деле большинство песнопений, которые вы слышите в храме, на богослужениях, были написаны здесь, в лавре Саввы Освященного. В лавре Саввы Освященного жил Иоанн Дамаскин и его племянник Стефан Саваид, два великих гимнографа, которые составили большую часть наших богослужебных текстов, стихир, канонов и так далее. И, конечно же, Андрей Крицкий, который тоже жил в лавре Саввы Освященного. Таким образом, мы видим, что и гимнография, и устав церковный, Савва Освященный наш, да, составил устав монашеского жития, по которому живут монастыри практически почти что всего мира, да. Кроме того, иконопись, художники, иконописцы, они приезжали сюда поклониться святым местам и вдохновлялись от нашей природы. Нередко паломники, которые, ну, культурные, образованные люди или просто вот любят византийскую иконопись, говорят: у вас цвета, как на византийской иконе прямо. Я говорю, так вот потому что эти иконы писали люди, которые приезжали сюда в 4-5 веке. Они хотели видеть обстановку, в которой происходили евангельские события, и переносили эти цвета, эти ландшафты в иконы. Все совершенно верно. Иконопись рождалась здесь. Поэтому такое сходство цветов. Та же охра, то же золото, тот же красно-коричневый тон глиняный, глины, который у нас есть. Таким образом, действительно, вот как мы сейчас так взором окинули, такой довольно большой исторический период, но то, что сделала царица Елена, это уникально. Она подарила нам вечную проповедь, вечное утверждение в вере в Святую Землю.
Анна, я в который раз от всего сердца вас благодарю, в который раз мы слышим абсолютно живой, теплый и достоверный рассказ о том, о чем должны были бы знать, но чего не знали. И в который раз святые предстают перед нами живыми людьми. И в который раз этим самым формируется теплое к ним отношение, что очень ценно. Ведь потому что, когда мы говорим «святая равноапостольная царица Елена» или «святой равноапостольный император Константин», за этим, к сожалению, зачастую нет понимания того, чем велики эти люди пред Богом и что они сделали для нас. Спасибо вам. Уважаемые зрители, это были встречи на Святой Земле. Программа «Есть что сказать». Будем молиться о том, чтобы было продолжение. Всего доброго и не переключайтесь.